Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Крымском районе Краснодарского края подтоплено более 200 домовладений. Госдума приняла в первом чтении законопроект об НКО, финансируемых из-за рубежа. Пан Ги Мун предложил уменьшить число членов миссии наблюдателей ООН в Сирии. В Крымском районе Краснодарского края в результате обильных осадков подтоплено более 200 домовладений в трех населенных пунктах. Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на МЧС, погибших нет. Объекты инфраструктуры серьезно не пострадали. Ранее сообщалось, что из-за стихийного бедствия в курортном городе Геленджик погибли 8 человек. Госдума России вчера приняла в первом чтении законопроект о присвоении некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты, статуса иностранного агента. Его поддержали 323 депутата, 4 высказались против, 1 воздержался. Фракция «Справедливая Россия», выступающая против законопроекта, бойкотировала голосование. Согласно предложенному «Единой России» документу, документу НКО, финансируемые из-за рубежа, будут включены в специальный реестр. Для них предусмотрены, в частности, особая отчетность, а за несоблюдение этого закона – административная и уголовная ответственность, говорит одна из авторов законопроекта, депутат Госдумы Ирина Яровая.
Он не носит характер ограничения, он носит характер регулирования и максимальной публичности, известности и понимаемости для граждан Российской Федерации о том, какие некоммерческие организации занимаются политикой на территории Российской Федерации за счет иностранных источников.
Сказала Яровая. Многие российские некоммерческие организации и правозащитники называют законопроект репрессивным. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что он противоречит Конституции. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии двое неизвестных обстреляли полицейских из автоматов. Как сообщил Интерфаксу представитель регионального следственного управления, ответным огнем один из нападавших был убит. Второму удалось скрыться. Никто из сотрудников полиции не пострадал. Согласно тому же источнику, нападение было совершено в пятницу вечером в ходе проведения спецоперации в лесу около селения Куба-Таба. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, регулирующий правила выезда с территории страны. Теперь Комитет государственной безопасности может включать в список невыездных лиц всех, кто находится на профилактическом учете в органах госбезопасности, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
По мнению демократических активистов, подобное решение официальный Минск предпринял в ответ на визовые санкции со стороны Брюсселя, который в феврале этого года расширил список невъездных в Евросоюз белорусских должностных лиц до 231 человека. Еще в марте ряд политиков, правозащитников и журналистов были остановлены на белорусской границе, а спустя некоторое время Александр Лукашенко признал существование списка оппозиционеров, которым запрещен выезд за пределы страны. Правозащитник Гарри Погоняйло не исключает, что обещание Лукашенко использовать список на полную мощь приведено в действие.
Мы понимаем, что живем-то не в правовой державе, живем в полицейском государстве. И я не исключаю, что этот закон будет применяться необоснованно, как раз к инакомыслящим, кто находится в оппозиции.
Основаниями для постановки граждан на профилактический учет являются данные, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, о том, что их деяния могут создать угрозу национальной безопасности государства, а также привести впоследствии к совершению преступления. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил уменьшить число членов миссии наблюдателей ООН в Сирии и сосредоточить усилия на вопросах политического решения конфликта. Через 2 недели истекает мандат, состоящий из 300 человек миссии, главной задачей которой было проведение мониторинга режима прекращения огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Как ожидается, Совет Безопасности обсудит деятельность миссии в среду в преддверии голосования по возможному возможному продлению ее мандата 18 июля. Пан Ги Мун также высказался за то, чтобы миссия ООН базировалась в Дамаске. До этого международные наблюдатели направлялись в район боевых действий, где им приходилось подвергаться нападениям. Участники, прошедшие в Париже вчера встречи группы друзей Сирии, призвали к ужесточению санкций против Дамаска. Они единодушно высказались за уход президента Башара Асада с поста президента Сирии. Члены исполнительного комитета оппозиционного сирийского национального совета Ахмед Рамадан и Мохаммед Фарук Тайфур заявили, что международное сообщество должно принять серьезные меры для разрешения кризиса в Сирии. Рамадан заявил о необходимости принятия мер в соответствии с 7 главой Устава ООН, которая предусматривает действия в отношении угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии.
Международное сообщество сейчас понимает, что после мирного плана Кофи Аннана необходимо принять новые меры. Я думаю, участники парижской встречи должны обратиться в Совет Безопасности ООН и принять новую резолюцию в соответствии с 7 главой Устава ООН. В ней должна быть выражена поддержка Сирийскому национальному совету и Сирийской свободной армии,
сказал сирийский оппозиционер. В Ливии сегодня впервые за 60 лет состоятся свободные выборы. Примерно 2 миллиона 700 тысяч избирателей должны будут избрать 200 членов ассамблеи, которой предстоит сформировать правительство и разработать проект новой конституции. Из более 3700 претендентов на депутатские манданты большинство составляют кандидаты, выступающие с исламистской программой. В ряде восточных районов страны звучали призывы к бойкоту выборов. Инициаторы бойкота считают, что временное правительство в Триполи с пренебрежением относится к восточным регионам. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня в очередной передаче из цикла «Как у Дюма» я хочу познакомить вас с фрагментами одной из моих передач, вышедших в эфир 19 лет назад в программе «Наша с вами история». Связана она была с приобретенной мной тогда книжкой и с событиями, произошедшими за 7 десятилетий до этого в Мюнхене, из которого мы в ту пору вели свои передачи. Послушайте, архивная запись 93-го года. Недавно мне прислали из Москвы подарок. Толстую книгу по-русски на черном корешке, которой стоит по-немецки имя автора, а на обложке тоже по-немецки название – «Mein Kampf». Что ж, пожалуй, это словосочетание вошло в международный лексикон, подобно русским «колхоз», «гулаг», «погром». Можно и не переводить. А понадобилось мне гитлеровское сочинение для передачи о событии 70-летней давности, о так называемом «пивном путче» 1923 года, случившемся в том самом городе, откуда я веду эту передачу. Мюнхенский путч произошел ровно через 6 лет после куда более успешного государственного переворота, случившегося в 17-м в России. И так же, как и русский октябрь 17-го, Мюнхенский путч 23-го кустисто пророс в будущую историю нашего многострадального 20 века, в наше настоящее. По понятной причине, тема путча стала в последнее время в России весьма популярной. Ее публицистически обыгрывают люди самых разных политических воззрений, часто прибегая к весьма вольной трактовке фактов, основанной на их незнании, и сомнительным историческим параллелям. Вместе с тем, реальное знание того, что произошло 70 лет назад в Мюнхене, действительно дает богатый дополнительный материал к размышлениям о нашем сегодня. И именно поэтому мы и посвящаем путчу 23-го года сегодняшний выпуск нашей с вами истории. Давайте для начала вспомним, как это было тогда, 70 лет назад. Слово живущему в Мюнхене писателю Борису Хазанову.
Над дворе, осень 1923 года. Побежденная Германия потеряла значительную часть своей территории, выплачивает огромную контрибуцию. Только что французы оккупировали Рурскую область, стальное сердце Германии, ее важнейший индустриальный район. Жизнь городов парализована непрерывными забастовками, на улицах стычки и целые сражения, инфляция пожрала капиталы богачей и сбережения бедняков. К концу октября доллар стоит несколько миллиардов рейхсмарок. Вечером 8 ноября, накануне пятой годовщины крушения монархии в Мюнхене, в пивной «Бюргерброй» на правом берегу Изера, этого здания уже давно не существует, должен состояться митинг национальных сил, правых политиков, представителей националистических союзов. В зале сидят правительственные чиновники, 2-3 министра, собралась сочувствующая публика. В четверть девятого собрание объявляется открытым. С речью выступает председатель правительства Верхней Баварии Густав Карр, известный своими монархическими симпатиями. Внезапно в дверях появляется человек, которого в то время еще нельзя было назвать знаменитым, хотя в городе его знают. В черном сюртуке с железным крестом первого класса, награда, которую ефрейтор Адольф Гитлер получил на Западном фронте по представлению полкового адъютанта, по иронии судьбы еврея, он входит в ту самую минуту, когда оратор говорит о нравственной оправданности диктатуры. Следом за Гитлером вкатывают на колесиках пулемет. В правой руке у фюрера пистолет, в левой – пивная кружка. В зал вбегают люди в форме СА, после чего, по рассказам очевидцев, Гитлер поднимается на трибуну, отталкивает оратора, допивает пиво и швыряет кружку об пол. Вождь объявляет национальную революцию. Здание пивной оцеплено. Никто не имеет права покинуть зал. Баварское правительство, а также правительство в Берлине, низложено. Рейхсвер и полиция переходят под красные знамена со свастикой и так далее. В зале шум, люди вскакивают с мест, падают стулья, крики «Театр! Южная Америка!». Мы не будем рассказывать о сложных интригах внутри новорожденной национал-социалистической партии, которая, впрочем, уже насчитывала 55 тысяч членов. Не будем говорить о раздорах, которые предшествовали путчу, затеянному безо всякого плана, по наитию. О том, как всю ночь делили будущие посты, о колебаниях, растерянности и новых вспышках фанатизма. На другой день было холодно, моросил дождь. К полудню решено было двигаться в город. Образовалось шествие. Впереди два колонновожатых в коричневой форме СА несли мокрые знамена. За знаменосцами шагали Гитлер в макинтоше, бывший помощник начальника генерального штаба, отставной генерал Эрих Людендорф в штатском, Герман Гёринг и другие соратники. Следом шеренги демонстрантов. Всего набралось несколько тысяч человек. С тротуаров, с балконов глазел народ. Спустившись по Розенхаймерштрассе, подошли к мосту короля Людвига. Тут оказалось, что Карр, вчерашний оратор, о котором мы уже упоминали, принял меры по охране порядка. У входа на мост дорогу путчистам преградила цепь полицейских. Их удалось довольно быстро обезоружить. Колонна перешла на левый берег и, миновав Изерские ворота, добралась до центра города, площади Мариенплац. Перед старой ратушей начался митинг. Юлиус Штрайхер, будущий издатель погромного еженедельника «Штюрмер», громыхнул речь. Толпа ожидала, что выступит Гитлер. Он не выступил. Произошло замешательство. Потом замаршировали дальше, мимо оперного театра и бывшего королевского дворца, по узкой улице Резиденцштрассе. При выходе на Одуансплац снова были встречены полицией. Раздались выстрелы, 14 демонстрантов и трое полицейских были тяжело ранены или убиты. Тщетно генерал Людендорф, стоя посреди площади, призывал камераден сплотиться вокруг него. Демонстрация рассеялась, Гитлер удрал в автомобиле. бежал в свое будущее, как выразился один историк.
Пивной путч 23-го года. 70 лет спустя в Мюнхене, Москве, в Вашингтоне мы размышляем над тем, что произошло тогда в провинциальной баварской столице и как это аукнулось в нашей с вами истории. Слово российскому исследователю германского фашизма Людмиле Черной.
Мюнхенский путч кончился бесславно. Вооруженные мятежники Гитлера наткнулись на полицейский кордон. Началась перестрелка, причем соотношение сил было 1 к 30. То есть на одного полицейского приходилось 30 пучистов. Но уже через минуту пучисты разбежались, бросив своих раненых и убитых. Первым бежал Гитлер, за ним все остальные. Казалось бы, конец. Нет, всего лишь начало. Рэм, захвативший здание Баварского военного округа и окруженный со всех сторон, вышел на улицу уже 10-го, сел в самолет и улетел в Боливию. Не правда ли странно? Ковров самолетов не существовало, даже вертолетов еще не было. И головореза Рэма в Мюнхене хорошо знали. Раненого в пах Геринга его возлюбленная таскала по всей Германии и, наконец, привезла на австрийско-германскую границу. Уже был объявлен общегерманский розыск пучистов, и Геринга снабдили фальшивыми документами. Но на вопрос пограничника «Вы капитан Геринг?» этот павиан гордо ответил: «Да, я капитан Геринг». Однако, вопреки приказу, его отпустили под честное слово. И той же ночью на той же машине он бежал в Австрию. Чудеса происходили в самой Германии. 9 ноября погибло 4 полицейских и 16 нацистов. Словом, пролилась кровь. И не по недоразумению, отнюдь. Гитлер публично заявлял, что он желает свергнуть законное правительство Германии и перевешать всех политиков-демократов. Как тут не вспомнить знаменитую перекладину Хасбулатова? Из особо популярных лозунгов нацистов был лозунг о немедленном освобождении от пут Версаля, что неминуемо привело бы обескровленную Германию к новой войне. Как тут не вспомнить лозунг восстановления Советского Союза? Иными словами, войну на 15 фронтах. Хочешь, не хочешь, пучистов пришлось судить. Гитлера поймали через 2 дня. Генерал Людендорф, единственный, кто не бежал 9 ноября и не думал скрываться. Подсудимых оказалось 10 человек. Суд состоялся 26 февраля 24 года. Длился он 24 дня. Обвинение было государственная измена. Но все 24 дня Гитлер вел себя на удивление нагло. Поносил противников, прерывал свидетелей, произносил зажигательные речи. В результате Людендорфа вообще оправдали. Гитлера приговорили к 5 годам тюрьмы. Минимальный срок по этой статье. Но общественность, та самая, которая молчала 10 лет спустя, когда в концлагеря засадили 100 тысяч немцев, и когда палачи получали добавку за сверхурочные ежедневно, возмутилась суровостью приговора. И судья тут же заверил: «Не беспокойтесь, фюрера помилуют». Фюрер вышел из тюрьмы через 9 месяцев. Однако эти тюремные месяцы стали фарсом. Камера номер 7, солнечная комната в Ламберской крепости, сочувственные телеграммы, письма, цветы, деликатесы от богатых поклонниц, торжественный праздник, 35-летний юбилей арестанта. Кто читал застольные беседы Гитлера 42-го года, понимает, что они продолжение тюремных застолий, многочасовых излияний фюрера на самые разные темы в кругу сообщников. Что все это значило? Бегство Рема и Геринга, оправдание Людендорфа, комедия суда и тюремная комедия. Неужели лишь цепь случайностей? Конечно, нет. Демократия в Германии начала 20-х годов была тонкой корочкой, под которой бушевала милитаристски шовинистическая раскаленная лава. По всей стране возникали реакционные фрейкоры, чисто мафиозные военизированные структуры. Путч следовал за путчем, тер-акт за тер-актом. Из месяца в месяц в народе насаждались шовинизм, ксенофобия, антисемитизм, жажда реванша. Гитлера освободили в конце 24-го, а в 25-м вся Германия ликуя проголосовала за открытого монархиста-реакционера Гинденбурга. И в 33-м этот маразматик президент, ему было 86, передал власть Гитлеру. Ну а что делали немецкие демократы-интеллигенты? Да ничего. Смеялись над карикатурной фигурой фюрера, презирали хамскую газетенку «Фолькишер Беобахтер», возмущались всякого рода запретами, дескать, мы живем в 20 веке, в свободной стране. Знакомая картина, увы.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Напомню, вы слушаете сейчас фрагменты передачи 93-го года, посвященной пивному путчу в Германии и неонацизму в России.
В начале передачи я уже упомянул распространенные в наше время параллели, которые залихватски порой проводятся между событиями 70-летней давности в Германии и тем, что происходит ныне в России. О соблазне такого рода построений и о реальном соотношении немецкой истории и российской современности я, готовя эту передачу, беседовал с известным американским исследователем фашизма Уолтером Лакером. Среди его многочисленных работ – фундаментальный труд «Россия и Германия. Наставники Гитлера». Этому знатоку русско-немецкого идеологического взаимодействия я, в частности, задал и такой вопрос. Какое воздействие на Гитлера до путча и после него оказали марксизм и большевистский опыт?
Гитлер и марксизм – это довольно сложный вопрос. Я много думал, но простой ответ, по-моему, нет. Был ли Гитлер циник и употреблял марксизм и коммунистический опасность как средство, чтобы запугать буржуазию? Да, по-моему, был циник. Никогда не боялся коммунизма в Германии. И социал-демократов больше ненавидел, чем коммунистов. Некоторые немецкие историки, главным образом правые историки, утверждают, что Октябрьская революция и большевизм были очень сильные влияния на Гитлера, что он подражал большевистские методы, пропаганду и террор. По-моему, это ерунда.
Я спросил Уолтера Лакера, сколь основательны, по его мнению, параллели между ноябрем 23-го года в Мюнхене и Германии и октябрем 93-го года в Москве и России. Американский ученый ответил.
Есть, конечно, и сходство, и различия. В России сегодня довольно сильный фашистский потенциал. И если будет ухудшение ситуации, экономики, социальных отношений, тогда потенциал будет расти. В Германии, как в России, сегодня сотни маленькие секты, которые спорили, потому что были личные амбиции вождов, сталкивались, потому что были серьезные идеологические разногласия. Гитлер успел соединить эти маленькие группы. Без Гитлера нацизм не победил. Если убили Гитлера тогда, значит, в 23-м году, тогда история Германии, история мира, по-моему, была бы разная.
Ну а какова, по вашему мнению, природа современного послесталинского русского фашизма и каковы его перспективы?
Это, конечно, посткоммунистический фашизм. Имеет специфический характер. Например, мания преследования. Это вера в всемирной конспирации. Жидомазонские конспирации и другие конспирации. Эта вера в России очень-очень сильная. В Италии, в итальянском фашизме это совсем не было. В Германии это было гораздо меньше. Исторический фашизм потерял поражение. И это тоже сегодня средство устранения. В 30-х годах многие люди, не только фашисты, верили, что фашизм – это всепобеждающий, что никакая сила может противостоять фашизму. Сегодня, конечно, такой оптимизм не может быть. Даже если забудут, что Гитлер был злейший враг не только Советского Союза, но и русского народа, и что нацизм убил миллионы русских людей. Так что перспективы исторического фашизма в России, по-моему, не чрезвычайно великие. Исторический фашизм умер. Но очень может быть, что новые формы фашизма или парафашизма будут являться.
Так считает американский исследователь немецкого и русского фашизмов Уолтер Лакер. Он хорошо осведомлен о русском неонаци, с которым я беседовал, готовя эту передачу, о Викторе Якушеве. Ему 30 лет, закончил экономический факультет МГУ, сообщил мне, что в настоящее время является коммерческим директором ряда частных фирм. Но главное, Виктор Якушев – руководитель Национал-социального союза, сокращенно НСС, созданного в России 9 ноября 1990 года, в 67-ю годовщину Мюнхенского путча. Якушев говорит мне.
Это не случайное совпадение, так как инициаторы создания нашего союза чувствуют свою преемственность по отношению к национальным движениям, которые существуют в Европе, начиная с 20 века. Ведь пивной путч также был привязан к дате подписания мирного соглашения, да? Путч был назначен на 8 ноября Гитлером, руководством НСДАП, по причине того, что в 18 году, в это время, соответственно, было зафиксировано поражение Германии.
Якушев сообщил мне, что сейчас в России насчитывается примерно 1500 НССовцев. Не только в Москве, но и в Алтайском крае, в Петербурге, в Калининградской области, в Верхневолжском районе и других регионах. Своих собратьев по разуму, членов Национал-социального союза, Виктор Якушев описывает так.
Большая часть членов нашего союза принадлежит по этническому своему происхождению, принадлежит к европейским нациям, то есть это славянские нации, немцы, прибалты.
Я спросил московского последователя Гитлера, не смущает ли его крайне враждебное отношение германского фюрера к славянским народам?
Ну, если говорить о национал-социалистическом движении Германии, то в рамках этого движения существовали значительные симпатии к советской России того времени. К сожалению, традиция германской экспансии на восток, она не была преодолена в период национал-социалистического управления, что привело, как известно, к весьма печальным последствиям, а именно вот к вторжению Германии на территорию Советской России.
Об отношении российских НССовцев к гитлеровскому окончательному решению еврейского вопроса их фюрер говорит долго, но уклончиво.
Ни в каких наших программных документах и в наших интервью, в печатных некоторых заявлениях мы не рассматриваем еврейский вопрос. Но то, что еврейский вопрос существует, это несомненно. Если так кратко подвести черту, я считаю, что политически неконструктивно акцентировать внимание внутрироссийских политических организаций на противостоянии каким-то внешним силам.
Якушев хитрит, так прокомментировал мне этот пассаж Волтер Лакер. Пока же НССовцы готовятся к участию в региональных выборах. Между прочим, Гитлер после пивного путча тоже обратил внимание на конституционные возможности прихода к власти. И российские его последователи верят, за ними будущее.
Если говорить о наиболее важной стратегической цели, то этой целью является создание целостного мировоззрения, которое позволит России решить те задачи, которые, собственно говоря, будут стоять перед ней уже в 21 веке.
Зачем мы заставляем вас выслушивать всю эту неонацистскую демагогию? Зачем вспомнили сегодня почти опереточный спектакль 70-летней давности? Хмурый ноябрьский день в Мюнхене, мужиков в ремнях и сапогах во главе колонны с кроваво-красными тряпками на палках. Лучше всего на эти вопросы ответил, пожалуй, открывший нашу передачу Борис Хазанов.
Затем, что 10 лет спустя эти люди захватили власть. Затем, что, вопреки известному изречению, история повторяется. В любой стране националистическая спесь и национальное унижение, крах экономики, кризис веры способны породить в массах тоску по фашистскому властителю и сделать их сперва зрителями, затем поклонниками и, наконец, рабами какого-нибудь ловкого демагога.
Разница во времени. Почти 9 десятилетий после пивного путча. Над передачей работали режиссер Наталья Аркадьева и автор программы Владимир Кац.
В России христианство самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа, в 8 и в 14 часов дня.